Противостояние. В том, что противостояние гармоничному, здоровому, физически и духовно образу жизни людей существует, смогло убедиться уже множество читателей книг серии «Звенящие кедры России». Я уже не раз писал о том, что до меня доходили сообщения, будто бы Российская Православная Церковь выступила против Анастасии. И будто бы именно с подачи церковников распространяются слухи в административных органах о том, что все читатели серии книг «Звенящие кедры России» — сектанты. Я не мог сразу поверить в серьезность этих сообщений. Но вскоре члены Новосибирского читательского клуба рассказали, что в дирекцию Дома культуры приходили представители церкви и просили дирекцию воспрепятствовать проведению читательской конференции. Потом мне показали, как на одном из православных сайтов в интернете человек, называющий себя доктором богословия, поносит всячески Анастасию, употребляя при этом далеко не богословские выражения. С ними в полемику вступили читатели, пытались объяснить, что идеи Анастасии положительные. Но доктор богословия обсуждать эту тему, вероятно, был не в состоянии. Гораздо больше его занимала дискуссия на тему «настоящая у меня фамилия» или «литературный псевдоним». Потом из регионов стали присылать газетные статьи, написанные словно под копирку, по манере изложения, стандартным выражением и злобным измышлением, можно было легко определить, что основное авторство исходит из одного источника. Наконец, уже совсем из ряда вон выходящий факт. Санкт-Петербургский театр «Встреча» поставил по мотивам книг «Звенящие кедры России» спектакль, который называется «Анастасия». 23 июля 2002 года труппа театра приехала во Владимир и показала спектакль в концертном зале имени Танеева. 25 июля спектакль должны были презентовать в Туле. 24 июля в тульской газете на первой полосе появилось обращение к народу за подписью миссионерского отдела Тульской епархии, в котором людей призывали не ходить на спектакль. Говорилось также о том, что книги и пьесы призывают людей вернуться к язычеству. В общем, народ пытались запугать чем-то ужасным. Спектакль, тем не менее, в Туле состоялся, и зал был полон. Но когда директор театра «Встреча» привез мне и показал эту публикацию, у меня, да и у других людей, ознакомившихся с ней, сразу возникали одинаковые вопросы к миссионерскому отделу Тульской епархии. Каким образом можно критиковать спектакль, которого вы не видели? Единственная постановка была во Владимире всего 2 дня назад. Фактически в Туле была премьера. А вот в Санкт-Петербурге священнослужители пришли на спектакль и потом благодарили актеров за высокодуховную постановку. Говорили, побольше бы таких. Напрашивался сам собой вывод. За таким явлением, как Анастасия, пристально наблюдает некая противоположная ей сила. Эта сила может находиться как на территории России, так и за ее пределами. Располагает некой разветвленной сетью, способной реагировать на процессы, происходящие в людских массах, развивать их или тормозить по собственному усмотрению. Рассказы Анастасии и ее дедушки о жрецах приобретают все более реальные и конкретные очертания. Они стали выражаться в конкретных действиях сегодняшнего дня. Дедушка говорил о том, что верховный жрец, формирующий идеологию целых народов, отказался от противостояния Анастасии, но будет противостоять веками создаваемой жрецами система. Это тоже нашло свое подтверждение. Рьяные исполнители противостояния на местах оказались неспособны вникнуть в суть происходящего. Они действуют словно по заранее вложенной в них программе, огульно обвиняя Анастасию в совершенно неприсущих ей деяниях. Так, например, на вопрос «Всем в лес идти?» Анастасия отвечает: «В леса не нужно уходить. Там, где сорил, сначала убери. Однако в прессе появляются утверждения, будто бы Анастасия призывает людей бросать городские жилища, детей и уходить в леса. Таким образом, можно сделать вывод, что какие-то структуры активно пытаются воспрепятствовать продвижению идеи Анастасии, а именно получению каждой российской семьей гектара земли для обустройства на нем родового поместья. Конечно, об этой основной идее оппоненты Анастасии стараются не упоминать и предпочитают запугивать людей своими лживыми измышлениями. Конечно, мне хотелось защитить и саму идею, и читателей книг от клеветы и иных препятствий в достижении цели. Защитить. Но как? И от кого конкретно? Ведь и у клеветников есть конкретные имена, фамилии, хозяева и интересы, конечно, есть. Но есть аналитический центр сторонников идей Анастасии. Далеко не все люди, в него входящие, мне лично известны. Но их определения и выводы весьма интересны. Как, например, противодействие оказывается не непосредственно Анастасии, а национальной идеи, родившейся в России. Противодействие исходит из одной промежуточной точки. Как по сигналу подхватывается неконтактирующими между собой адептами на местах. Располагаются они в разных социальных слоях, в том числе и церковных. Способ примитивен. Клевета, распространение заведомо ложных слухов. При необходимости провокация путем возглавления движения и его дискредитация. Из аналитического центра сообщали, кто конкретно похищал компьютер с рукописью, каков был план похищения сайта. Как и кто пытался заменить книги Анастасии на другие, вроде бы подобные, на самом деле плавно уводящие от идеи. Мне говорили также о том, что одни и те же силы организовали травлю одним и тем же способом против Анастасии, школы академика Щетинина и певца Баскова. А Басков-то здесь при чем? Удивится читатель. Приятный молодой человек, сильный и красивый голос. Так именно это их и бесит. Представьте себе, что этот молодой россиянин своим превосходным голосом вдруг споет «Расцветают восходы на ветках звенящего кедра». «И земли целомудренные роды лучом осияют, небеса заревые ей вздохом любви помогают и ласкают свирелями сон межпланетные ветры. В каждом зерне зарождается сила, в каждом ребенке восходит Мессия. В белом луче возродится Россия, Анастасия, Россия, спаси Бог». Эту песню пел детский хор на презентации книги «Кто же мы?» в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Вы могли слышать эту песню в исполнении бардов. И в видеофильме «Верните, люди, родину свою». Написана она учителем из Белоруссии и, похоже, становится народной. Может, и другие патриотические песни споет России певец Басков и «Позовут они россиян». Вот и страшны кому-то российские начинания, российское возрождение. Меня просили не беспокоиться, не говорить о происходящем. Уверяли, что впервые появилась возможность изучить механизм и назвать конкретных исполнителей идеологических диверсий против любых позитивных направлений в России. И я не говорил бы. Пусть ими занимаются компетентные органы. Однако, прошу прощения, об одном смолчать не смогу, несмотря на данное слово. Об этом, если смолчать, то будет утеряно уважение к самому себе на всю жизнь. Невозможно больше умалчивать о нападках на школу академика Щетинина, на ее педагогов, вообще на педагогов-новаторов, а главное — на детей. Учащиеся школы Щетинина вместе с преподавателями решили построить еще одну школу в Белгородской области. Стали отделывать по согласованию с местной организацией предоставленное помещение. привычные к труду, умеющие проектировать и строить, они быстро справились с поставленной задачей. Они хотели, чтобы и другие дети смогли учиться в нормальной школе. Тогда пришлось им оставить отремонтированные помещения. Почему? Потому что не дремлют провокаторы. Из той же самой точки, что организовало распространение слухов, будто бы все читатели книг об Анастасии сектанты, исторгнуты точно такие же обвинения. Школа Щетинина — тоталитарная секта. Как и в случае с Анастасией, словно после сигнала, какие-то якобы православные отцы начали подтверждать сказанное. И снова стандартные фразы, огульные, неподтвержденные фактами обвинения. «Учащиеся школы Щетинина, — пишет некий отец Алексей, — якобы не имеют никакого опыта общения с деньгами. Ложь. Мужики. Имеют, только не зациклены на них, так как вы. В школе Щетинина применяется метод вызова на круг, когда провинившийся оказывается перед лицом всей группы, настроены к нему отрицательно и выражающий свое порицание. Вот так обвинение. А разве казаки не вызывали провинившегося на круг? Вызывали. Только не просто для порицания, а еще и плетьми наказывали. А разве партии, демократические наши и коммунистические, не вызывали на круг провинившихся? А разве церковь не вызывает на круг своих провинившихся и не лишает их сана? Церковь и покруче делала, на кострах сжигала, а тут порицание. Может быть, написавший о таком факте, как об отрицательном, имел в виду, что круг может состоять лишь из его собственной персоны? Но тогда это будет не круг, а действительно тоталитаризм. Еще в разных статьях говорится как об отрицательном факте, что школу Щетинина охраняют казаки, и не всегда на ее территорию можно попасть беспрепятственно. Но, господа, сейчас многие школы охраняются, и не только в нашей стране. Да и что вам делать в школе Щетинина? Побойтесь Бога, поберегите свое здоровье, ведь вы уже... В ужас приходите, когда видите, что дети этой школы не пьют, не курят, строят сами новые корпуса и учатся хорошо. На вас, похоже, благодать нападает, когда наркотики, когда сквернословие в школах. Я не буду перечислять всего бреда, написанного о прекрасной школе. Писавших осудили даже их коллеги. Вот что написал в своей статье Александр Адамский. Я приведу выдержки из нее. В субботу 1 апреля на авторском телевидении прошла запись передачи «Пресс-клуб», посвященная неоднозначным, как теперь принято говорить, публикациям в прессе о школе Михаила Петровича Щетинина в поселке Текас Краснодарского края. Организаторы пресс-клуба решили собрать журналистов, пишущих на школьную тему, и педагогов, чтобы все обсудить. Профессионально и мировоззренчески система Щетинина, как уникальное явление современного образования, конечно, вызывает споры. Но аргументы педагогических киллеров, выражение Александра Радова, отличаются от аргументов, спорящих со Щетининым по существу. Киллеры не спорят, они стремятся уничтожить. Сколько существует, сколько себя помнит педагогика со времен Сократа, ярких учителей-философов толпа избивала за то, что они смущают юношество и преподают не по стандарту. Так что очередная попытка погрома Щетинина не случайна. Как сказал на заседании пресс-клуба Александр Радов, если раньше организацией погромов занимались чиновники, то теперь это делают вполне милые журналисты. Милые мальчики и девочки, встречаясь с тем, что не укладывается в их привычные представления, с тем, что так не похоже на то, какой, по их мнению, должна быть школа, или каким должен быть педагог, или как должна быть устроена система образования, оказываются неспособными сосуществовать с этим непонятным и не вмещающимся в их сознание. То, чего я не понимаю, не имеет права на существование. Вот их простая и убийственная логика. Это старый мир выплеснул то, что осталось на дне. Последнее, густой осадок тоталитаризма, агрессивного и непоколебимого своей ненависти к иному, другому, непохожему на себя. Старый мир, в котором нет места терпимости, где дети должны быть одинаковыми, а учителя должны учить одному и тому же. Показательно было начало дискуссии в пресс-клубе. Один из публикаторов нападок на Щетинина сказал, что у него есть основания для обвинения, но вначале он хотел бы выслушать аргументы «за». Поразительно, как живуча сталинская логика, по которой любой человек изначально должен защищаться, а уж потом обвинители решат, насколько виновен тот, кто защищается. В том, что виновен, нет сомнений. Вопрос в том, насколько виновен и какова может быть мера наказания. С публикаторами спорить бесполезно. Называть их имена, только рекламировать и тешить тщеславие, чего они и добиваются, быть замеченными. Их надо перетерпеть, понимая, что их устами говорит старый отживающий мир. Их рукой водят дремучее невежество и злоба. И сами они, по большому счету, ни в чем не виноваты, как не виноват ребенок, играющий со спичками и спаливший дом, в котором он жил. Но что же будет со школой, с будущим нашего образования? Щетинин, с нашей точки зрения, совершил величайшее образовательное открытие, которое, конечно, осталось незамеченным его погромщиками. Он открыл новое содержание образования. Он так построил уклад жизни в своей школе, на своем педагогическом острове, что этот уклад и стал содержанием образования. Конечно, программа, учебные предметы здесь есть. Ребята изучают и математику, и биологию. Но это материал. А содержанием стал жизненный уклад ТЭКОСа. Строительство домов, добывание пищи, защита жилища, искусство общения друг с другом. И еще. Все говорят о том, что дети разные, и у них не только разный ритм учения, но и разные области наиболее полного раскрытия способностей. Но пока только Щетинин смог сделать так, что разные дети движутся в учении своим исключительно индивидуальным темпом. И поэтому по физике щетининский ученик может учиться в 9 классе, а архитектуру изучать по вузовской программе. Это и есть непрерывное образование. Кто смог такое сделать? Это представить себе трудно, а не то, что придумать и осуществить. Конечно, Щетинин — гений. Конечно, Михаил Петрович — художник, мыслитель, выдающийся деятель нашей культуры. Но именно поэтому ни его самого, ни его творчество не вставишь в заранее заготовленные рамки и клише, ни хвалебные, ни ругательные. С Щетининым можно и необходимо спорить, у него можно учиться. Его просто необходимо хвалить. Художник без похвалы, без признания не может жить. Но Щетинину нельзя хамить. Вообще никому нельзя хамить, и никого нельзя уничтожать, потому что рано или поздно будет стыдно. Это только в банде самоутверждаются, уничтожив другого, а в нормальном обществе самоутверждаются уважением и любовью не только к себе, но и к другим. Осудить-то идеологических киллеров осудили, Да что им осуждение? Оно им награда. Их хозяева все компенсируют. И они еще больше будут стараться. И всегда оставаясь безнаказанными. А как наказать? Люди высказали просто свое мнение. Они просто ошиблись, а за ошибочное мнение наказание не предусмотрено. Но они не ошиблись. Назвав школу тоталитарной сектой, они тем самым преследовали четкую цель – дистанцировать административные органы от поддержки нового прекрасного начинания в России. Не поедут же все чиновники разбираться с истинным положением вещей, но обязательно постараются дистанцироваться от всяких контактов. А вдруг действительно что-то нехорошее есть в школе? Таким образом, школа оказывается беззащитной, она фактически отдается на растерзание. И тут уж киллеры вовсю стараются методично наносить свои удары. А мы что же? Ведь это на наших глазах не только педагогов, но и детей. Понимаете? Более 300 детей российских втаптывают в грязь, чернят, оскорбляют уже на протяжении 2 лет. Я не верю, что это делают россияне. Не в русском характере подобное. Но мы взираем на эту травлю. Взирают высокопоставленные чиновники и простые люди. Взираем на очевидное хамство и моральное избиение детей. Кем? Пусть об этом скажут российские офицеры. Но не дай нам Бог сказать своим внукам. Мы жили в то время, когда еще существовала школа академика Щетинина в Текасе, и учились в ней 300 детей, мечтающих о прекрасной России. Мы должны сказать своим внукам, которые будут жить в российских поместьях, а вот школа, в которую ты сейчас с удовольствием ходишь, при нас начиналась, мы ее сберегли. Все это будет потом. А сейчас? Михаил Петрович, преподаватели ТЭКОСа, педагоги-новаторы. Вам трудно, конечно, но вы знаете, вы прекрасно знаете, что до истины нам не добраться ползком. И еще дети. Дети школы из ТЭКОСа. Простите меня, юные россияне, если не сделаю все, что должен суметь. Но я смогу. И многие другие люди смогут. Как сейчас у вас? Тепло, наверное? Хорошо, если тепло. Пусть чаще над вами светит солнце, обогревает мечту каждого из вас. В надежде получить совет, как действовать, я рассказал о сложившейся ситуации дедушки Анастасии. Старик стоял, опираясь на палку посох, доставшийся ему от отца, и внимательно слушал мой рассказ. По окончании рассказа и после моей просьбы дать совет, как действовать в сложившейся ситуации, старик некоторое время молчал. Его лицо было сосредоточенным. Потом он поднял голову вверх, прищурился, словно сканируя пространство, и заговорил. Неясным было никому, ни мне, ни отцу, ни верховному жрецу, как тайну тайн раскрыть удастся внученьке Анастасии и на вопрос ответить, почему земля в зловоние стала превращаться. Страдания плотские и душ людских метания собой позволил человек произвести. Коль на земле цивилизации умнейшими считались ранние, то почему они не сохранили для своих детей счастливый образ жизни? Вернуть сейчас все можно в первозданный Богом мир. Как сохранить его, не повторить былых ошибок, никому не ясным было. И вот, пожалуйста, она немыслимую комбинацию одна своею сотворила мыслью и тут же воплотила. На все вопросы будут даны ответы. Анастасия, события, в тысячелетиях развивавшиеся в один сжимает век. она их повторяет. Сейчас историю земли, твоей страны, сам каждый испытает на себе. Оценит вывод, сделает, и вывод тот запишет в родовую книгу. С собой, своими чувствами, душой события тысячелетий сможет человек познать. Вот точно так же, как сейчас клевещут на Анастасию, оклеветали твоих предков на Руси, когда культуру их уничтожали. Язычество, ведизм Древней Руси ужасным варварством, бесцветную культуру назвали. Как дать почувствовать, понять, что ж было там на самом деле? Собою внучка показала устремление прародителей российских и на себя удар принимает сейчас потомков тех, кто оболгал их перед современностью, перед детьми и внуками. Она как бы в спектакле, пьесе исторической, всем людям земли, на земле живущим, предложила роль себе избрать. Потом сыграть с собой выбранную роль и посмотреть на ситуацию со стороны. И даже те, кто зрителями станут наблюдать за всем происходящим, роль зрителей будут играть, переживать, оценивать события происходящие и сами будут к действиям стремиться. Я поспешил. Ответ услышать ты хотел, кто оскорбление, препятствие вершит. Отвечу. Что ж, ответ не сложен для жреца. Препятствие всем тем, кто понял, воспылал идеями, озвученными внученькой Анастасией, стремятся люди учинить, но люди непростые. Те люди — биороботы, руководимые малюсенькой сектой, родившейся давно и не в России. Но у меня есть вырезки газетные, там подписи людей, статьи писавших, а в одной конкретно говорится, что против Анастасии выступил миссионерский отдел Тульской епархии. Есть сообщения людей из разных регионов, говорящих о недобром отношении отдельных христианских приходов. В них что? Тоже есть, как вы говорите, биороботы, подчиняющиеся какой-то секте? Люди-биороботы сами не ведают о своем подчинении. В них просто вложена уже давно определенная программа. Эта программа не предвидела явления Анастасии и потому дала сильнейший сбой. Себя на разрушение определила. У меня в голове не укладывается такая информация. Где подтверждение ей найти? Если в голове не укладывается, тогда спокойно логикой своей все уложи. И доказательства своей же логики отыщет каждый, кто способен мыслить. Уложить логикой? Да. Простые и известные всем факты. Вот смотри, как можно рассуждать, основываясь лишь на фактах. Как? Сначала четко для себя определи, что предложила сделать всем Анастасия. Ну, она всем предложила взять не менее гектара земли и обустроить на нем поместье для своей семьи и будущего рода своего. Как она говорит, райский уголок свой, если сделает для себя каждая семья, то вся земля в рай превратится. Еще она рассказала, как можно растения съедобные сажать, чтобы они с болезнями человека боролись. Еще она говорила о здоровом образе жизни, о воспитании детей, о бережном отношении к природе, утверждала, что в природе растворены мысли Бога. В общем, выстроила модель, при которой Россия может стать процветающей страной, где будут жить счастливые семьи. Анастасия, рассказав о родовых поместьях, на самом деле открыла для людей величайшую тайну божественного бытия. Показала путь возвращения человека в рай. Это становится понятным, если совместить воедино ее высказывания, рассредоточенные по разным книгам. Она открыла тайну, которая тысячелетиями охранялась темными силами. Они уничтожили все, что могло помочь людям узнать о ней. Во втором веке, так называемые «ваши эры», была уничтожена последняя книга, написанная еще руническим письмом. В этой книге рассказывалось о божественном образе жизни человека. Говорилось в ней и о возможности освоения Вселенной через гармоническое освоение участка своей родовой Земли, потом планеты всей, что называется Земля. В совершенстве освоившему Землю человеку открывалась возможность освоения других планет Вселенной. Этот способ освоения других планет не технократический, он психотелепатический. Но неужели никто из мудрецов великих ни разу не говорили о Земле так, как она? Ты не найдешь, Владимир, ни в одном трактате, что имеется сейчас, открытие, которое совершила для людей Анастасия. И более того, 6000 лет усиленно уводят от понимания Земли людей, подбрасывают им учения всевозможные и утверждают, будто истина в них есть. Одно учение человек учит, увидит вскоре, нет в нем истины, ему другое тут же преподносит, другое изучает он, и третье. Так проходит жизнь, а сути жизни человек не понял, даже умирая. Меж тем, интуитивно человек все ж тянется к Земле, к ее великому познанию. Поняв, что эту тягу из душ людских не вырвать с корнем, решили силы тьмы скомпрометировать земное притяжение. В общем, уловок множество было в веках. Но за 6000 лет последних Землей никто осознанно не занимался. Осознанно? Это так, как говорит Анастасия? Да, так, как говорит, и так, как люди ее понимают. Анастасия повернула все сообщество людское на путь прекрасный, и никому теперь ей воспрепятствовать не удастся. Ее мечту в своих сердцах несет уж множество людей. Но ведь препятствуют же, клевещут и на читателей, и на Анастасию. Если бы понимали, что не удастся воспрепятствовать, так и не клеветали бы. Сейчас, Владимир, усилиями тех, кто клевещет, более высокие иерархи пытаются не допустить начала новой эры непосредственно с Россией. А чуть позднее они в другой стране идею предоставят в искаженном виде и попытаются идею опорочить. Предвидеть все это заранее смогла Анастасия. А ход ее заранее продуманный и поразил верховного жреца. Анастасия понимала, после того, как суть человека и земли она раскроет, далеко не все люди смогут удержаться от немедленного взаимодействия с землей. Поспешность может навредить, ведь надо обязательно сначала в мыслях сотворить свое пространство. В России людям клеветники сейчас препятствия чинят. Но люди ведь мечту не предают и мысленно свое пространство создают, не отступая. Конечно же, сильна система, но нельзя огульно обвинять всех людей. Среди служителей церквей бытуют разные мнения об Анастасии. Я это знаю. Не раз встречался со священнослужителями, которые понимают и поддерживают Анастасию. Тебе, читателям твоим, необходимо понимать, кому сегодня невыгодна информация, появившаяся в России. Думаю, что многим странам, считающим себя развитыми, не хотелось бы вдруг увидеть другую, более развитую страну.
Логично.
Но в каждой стране живет множество людей. И, как по-твоему, они все пристально следят за событиями в России, анализируют их?
Конечно, не все. Но есть определенные заинтересованные люди.
Какие, например?
Какие? Ну, например, те, кто торгует лекарствами, поставляет их в Россию в большом количестве.
Им невыгодно, если россияне перестанут болеть.
Еще. Еще продуктов питания очень много поставляется к нам из-за рубежа.
А при осуществлении плана Анастасии, наоборот, Россия будет поставлять продукты питания во многие страны. И она в этом будет вне конкуренции.
Так значит, план Анастасии невыгоден не населению разных стран, а отдельной категории лиц. И они могут находиться в какой угодно стране, в том числе и в самой России, так?
Да, в общем-то так.
Теперь скажи, эта категория лиц, обладающая большими капиталами, может ли иметь свои службы, следящие за тенденциями развития мира?
Конечно же. Все крупные компании имеют такие службы. Иначе они разорятся. Даже учебные заведения есть, которые готовят таких людей.
Хорошо. Значит, крупные компании имеют службы, занимающиеся развитием своего дела в разных странах. И могут влиять на создание благоприятных условий для себя.
Да.
Ты согласился?
Хорошо.
Так дальнейшая логическая цепочка и приведет тебя к тому, что подобными службами могут обладать правительства целых стран.
В истории примеров таких множество, и самый значимый из всех как раз касается малюсенькой еврейской группы, при помощи которой сегодня управляют Америкой, Европой и Россией. Хотя были они лишь инструментом в руках жреца.
Какая связь между христианскими епархиями, выступающими против Анастасии и этой группы?
Так я же говорил, что те, кто выступили биороботами, это такой тип людей. Он сформирован под воздействием программы жрецов и распространенной малюсенькой еврейской группой.
Где доказательства подобным утверждениям найти?
В фактах истории. На них внимательно и беспристрастно посмотреть.